На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что ожидает Азербайджан в связи с отменой санкций Ирану и ожидаемым увеличением экспорта нефти Ираном? Дискриминация вайнахов в российских тюрьмах. И, как обычно по воскресеньям, только хорошие новости из Чечни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине погибло 6 украинских военных. Власти Саудовской Аравии бомбили столицу Йемена и планируют уничтожить сотни пустующих деревень на границе с этой страной. Глава Ватикана Франциск выступил с пасхальным обращением. В Донецкой области Украины, вблизи села Широкино, сегодня на противотанковой мине подорвался внедорожник. Двое украинских военных погибли, один получил ранение. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам спецоперации Александр Матузник. По его словам, все военнослужащие принадлежали к одному из мотопехотных батальонов Широкино. Ранее сообщалось, что в Луганской области, вблизи города Счастье, при взрыве машины с украинскими военнослужащими погибли 4 человека. Позже в антитеррористическом центре уточнили, что взрыв был вызван выстрелом из противотанковой ракеты. По информации Матузника, в течение суток сепаратисты продолжали вести воздушную разведку. Всего было зафиксировано 7 беспилотных летательных аппаратов в районе Мариуполя. По его словам, сепаратисты продолжают нарушать перемирие. Наибольшая их активность наблюдается вблизи Донецка и в районе поселка Сокольники в Луганской области. Матузник отметил, что в этих районах сепаратисты применили запрещенные 120-миллиметровые минометы. По информации МВД Украины, в крупных городах Донецкой области усилено патрулирование улиц совместными группами работников милиции, госавтоинспекции и спецподразделения «Сокол». Военные самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сегодня бомбили столицу Йемена Сана. Это 11-й день военной кампании. Военная авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, минувшей ночью вновь бомбила столицу Йемена Сану. Военная операция против захвативших Сану повстанцев хуситов продолжается 11 дней. Налеты были совершены, несмотря на призывы России и Красного Креста сделать паузу, что позволило бы доставить в город медикаменты и гуманитарную помощь, а также эвакуировать из него часть гражданского населения. Жители Саны сообщали ночью о взрывах на военной базе, где расквартированы армейские части, лояльные повстанцам. Удары с воздуха были также нанесены по йеменской территории в районе границы Саудовской Аравии. Саудовские СМИ пишут, что в целях безопасности власти страны приняли решение уничтожить более сотни приграничных деревень. По данным газеты «Хаят», 10 деревень на границе с Йеменом уже уничтожены. Жители этих деревень покинули свои жилища еще в 2009 году, когда хуситским повстанцам удалось прорваться вглубь страны. Саудовские власти опасаются, что заброшенные деревни могут стать убежищем для боевиков, пересекающих границу.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск в пасхальном послании к верующим призвал к прекращению абсурдного насилия в конфликтных зонах по всему миру. Понтифик также приветствовал достигнутое соглашение между мировыми державами и Ираном по ядерной программе Тегерана. Он выразил надежду, что договоренности, достигнутые 2 апреля в Лозанне, станут окончательным шагом к более безопасному миру. Глава Ватикана призвал верующих молиться за души убитых на днях в Кении студентов университета Гариса, ставших жертвами нападения экстремистов из группировки «Аш-Шабааб». Франциск наделился своими чаяниями о установлении мира в Йемене и на Украине. Правительство Белоруссии отменило запрет на повышение розничных цен, установленных в середине декабря прошлого года на фоне роста курса доллара. Постановление Совмина, опубликованном на национальном правовом портале, министерством и ведомством вменено в обязанность обеспечить широкий ассортимент товаров в торговых точках, в том числе в интернет-магазинах. Ответственным за стабильность цен назначен первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Экономисты предупреждают, что цены на товары и продукты в Белоруссии в ближайший месяц могут вырасти на треть. Подобную динамику в январе-феврале демонстрировали цены на рыбу, импортируемые фрукты, овощи и некоторые другие продукты, даже в условиях запрета на рост цен. В воскресенье в Петербурге и Новосибирске прошли гражданские акции в поддержку свободы творчества, против произвола чиновников из Министерства культуры и против вмешательства церкви в работу светских учреждений культуры. В Петербурге около 100 граждан, возмущенных увольнением директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича и запретом оперы «Тангейзер», вышли на Марсовое поле с плакатами «Спасите культуру от Министерства культуры». Несколькими часами ранее, в тот же день в Новосибирске, прошел митинг под лозунгом «Заступимся за искусство». На площади перед театром собрались, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, рассказывает Татьяна Вольская.
Около 100 человек вышли на Марсово поле, чтобы сказать «нет» цензуре в искусстве и поддержать уволенного директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина, поставившего оперу «Тангейзер». Выступающие требовали отставки министра культуры Владимира Мединского, говорили о недопустимости цензуры в театре, о том, что деятели культуры должны сообща бороться за свою свободу. Досталось и новому директору Новосибирского театра оперы и балета, известному предпринимателю Владимиру Кехману. Два человека с георгиевскими лентами попытались помешать акции, но их провокация не удалась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В резолюции митинга, который продолжался один час, была принята резолюция с требованием к властям и церкви прекратить давление на деятелей искусства.
Новости представила Любовь Баматова, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Наша воскресная рубрика «Из Чечни. Только хорошие новости». Сегодня о взломанной анонимным интернационалом переписке за авторством некоего Стрелкова, который для своих писал из Чечни о похищении и убийстве людей, причастных к сепаратистскому подполью. Рубрика Александра Черкасова.
«Из Чечни. Только хорошие новости». То есть новости нехорошие? И они вовсе не новости, либо не из Чечни вовсе. «Новая газета» публикует в понедельник 6 апреля текст воспоминаний некоего человека, подписывавшего письма как Стрелков. Из почтового ящика этого Стрелкова, взломанного анонимным интернационалом год назад, когда начались события на востоке Украины, писал автор о работе простого опера в Чечне в начале Второй войны. О том, что простой опер делает днем, подготавливая главную ночную работу. Встречи с агентом, который указывает на людей и на дома. Выезд со спецназовцами на рекогносцировку. Как в этот дом правильно проникнуть. Ну и на базу. Планировать, готовиться. Писал только для своих ближайших людей, не для широкой публики. На недоуменный вопрос «почему?» отвечал, что депубликовать нельзя, потому что люди, которых мы захватывали, как правило, после допроса бесследно пропадали, освобождали только случайных, остальных без суда. Его можно было понять, поскольку это ночная часть работы, о которой ни слова не сказано, по российским законам подпадает под уголовные статьи. Воспоминания, посвященные работе некой конспиративной структуры, осуществляющей насильственные исчезновения как распространенную и систематическую практику, позволяют с большой степенью достоверности назвать дату и даже описать события следующей ночи, о которых автор нам не сообщает. Место действия – село Меткер-Юрт Шалинского района. Время – глубокая осень. В этом селе насильственные исчезновения людей в октябре-ноябре имели место в 2000 и в 2002 годах. В 2002 году, начиная с 28 октября, здесь были задержаны и затем исчезли 8 человек. Эти задержания проводились после и в контексте расследования терактов в театральном центре на Дубовке, имели совсем иную логику, нежели описано в рассказе. Кроме того, село к тому времени перестало быть вотчиной боевиков нелегального нефтяного бизнеса, как пишет Стрелков. оно сильно изменилось после жесткой зачистки 21 мая 11 июня 2002 года, когда исчезли или были убиты десятки жителей. Наконец, говоря о взорванном несколько месяцев назад Аргунском ГУВД, мимо которого они проезжают, автор прямо указывает на 2000 год, на атаку смертника 2 июня, унесшую жизни десятки милиционеров. О том же свидетельствует и расположение в Гудермесе структур управления ФСБ по Чечне. Они еще не перебазированы в Грозный и на Ханкалу. Итог. На рассвете 15 ноября 2000 года в Мескер-Юрте сотрудниками федеральных силовых структур в масках по трем адресам были задержаны Гачаев Илья Зеланиевич, Сутурмурадовы Адам Хаважи Арбиевич и Эмиди Арбиевич и Ешуев Шамиль Нурдиевич. Предпринятые родственниками поиски результатов не дали. Эти люди исчезли. Описанная в рассказе рекогносцировка с большой вероятностью могла предшествовать именно этому эпизоду. Других подобных, подходящих по дате и месту, нету ни в хрониках насилия правозащитного центра «Мемориал», ни в списках исчезнувших на сайте Уполномоченного по правам человека в Чечне. 24 февраля 2001 года в дачном поселке Здоровье близ Ханкалы было обнаружено массовое захоронение людей, похищенных в разное время силовиками. На базу МЧС в Грозном было вывезено 51 тело. 10 марта оставшиеся неопознанными тела были похоронены на кладбище села Пригородное. Впоследствии по фотографиям, сделанным жителями Пригородного, были опознаны останки Ильяса Гачаева, Эмиди и Адама Салтамурадовых, которых увезли 15 ноября 2000 года из Мескер-Юрта. Тело Шамиля Яшуева, среди найденных в поселке Здоровье, опознано не было. Однако там нашли одежду, напоминавшую ту, в которой Шамиля забрали из дома. По факту обнаружения этого массового захоронения было возбуждено уголовное дело номер 21037, впоследствии приостановленное на основании статьи 195 пункт 3 Уголовно-процессуального кодекса России в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Теперь, кажется, есть кому задавать вопросы по этому делу. Впрочем, без этого про действия некоего Стрелкова в Чечне было известно немало. Год назад я публиковал сводку того, что известно мемориалу прокуратуре отчасти чеченскому уполномоченному по правам человека. Оставим в стороне вопрос о принадлежности данного текста перу Стрелкова. Правозащитный центр мемориала, помимо этого, располагает сведениями о причастности некоего Стрелкова к четырем эпизодам исчезновения людей. Разумеется, фамилия Стрелков могла быть и совпадением, псевдонимом, позывным, возможно, даже используемым в разное время для оперативного прикрытия разных людей. Так вот, в начале апреля 2001 года, по разным источникам 9, 10 или 11 числа, ночью военными в селе Махкеты Веденского района были задержаны и увезены в расположение 45-го полка спецразведки воздушно-десантных войск у села Хатуни Кадиров Бауди Даниевич и Кадиров Хаважи Даниевич. По словам их родителей, некий полковник Игорь Стрелков впоследствии говорил им, что тех вообще никто никуда не увозил. Однако известно, что братьев Кадировых увезли на вертолете в Ханкалу. Их видели в репортажах в телевизионной программе новостей. Возбужденное по факту их посещения уголовное дело было приостановлено, а Кадировых неизвестно. 3 мая 2001 года силовиками, прибывшими на БТРах, был похищен из своего дома в селе Тевзини Нагаев Увайс Салманович. Родственники обратились к посреднику, Шамилю Арцуеву. Тот сообщил, что в задержании Нагаева участвовали некие Ушаков и Стрелков, которые доставили его в расположение группировки ВДВ у села Хатуни, где пытали, а потом якобы взорвали. Больше ничего выяснить не удалось. Где тело, посредник сообщил, а вскоре и сам был убит. Его автомобиль был расстрелян военными из гранатомета 14 июня 2001 года. Впоследствии сестры Увайса Нагаева стали террористками-смертницами. Номинант Нагаева 24 августа 2004 года взорвала самолет Ту-134 компании «Волга-Аэроэкспресс», следовавший из Домодедова в Волгоград. Погибли 43 человека. Роза Нагаева участвовала в захвате террористами школы в Беслане 1 сентября 2004 года. 3 мая 2001 года исчез Шаипов Увайс Ильясович. Он ехал на такси из Грозного домой в Тюмени. На КПП при въезде в село при многочисленных свидетелях его задержали силовики, среди которых свидетели упоминают Игоря Стрелкова, и увезли все на ту же базу ВДВ в селе Хатуни. Родственникам военные сначала говорили, что Шаипова освободят после допроса. Потом, что его сразу же увезли на Ханкалу. А в конце концов отрицали сам факт его задержания. 8 июня 2001 года в Хатуни военными были задержаны и увезены на бронетехнике в неизвестном направлении Ташуев Супьян Мурцалиевич и Дуртаев Беслан Хаважиевич. По сведениям уполномоченного по правам человека в Чечне, посетителями командовал офицер 45-го ОРП СПН ВДВ Проскурин и Игорь Стрелков. В дальнейшем ни одна из силовых структур не признала причастность к их задержанию. Возбужденное по факту их похищения уголовное дело номер 73016 было приостановлено, судьба задержанных неизвестна. Зачем я это повторяю? Дело в том, что тот условный Стрелков, что работал в Веденском районе в 2001 году, не особенно прятал ни свой оперативный позывной, ни свое лицо. Ну а вдруг как это совсем другой человек? Хотя прошлой весной он, тот, что Стрелков без кавычек, не раз подчеркивал свой чеченский опыт, в том числе и в Веденском районе в 2001 году. Может, кто помнит в лицо того, другого Стрелкова, и теперь скажет, нет, это не он, не мог герой русской весны такими вещами заниматься. Но в те давние дела по исчезновениям людей, в начале подлых нулевых, лягут, наконец, новые свидетельские показания. Вот это было бы хорошо и полезно. Вот это было бы из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Соглашение по иранской ядерной программе и снятие с Ирана санкций не может не отразиться на его соседе Азербайджане. Как повлияет увеличение экспорта иранской нефти на экономику Азербайджана, плотно завязанную на нефтяную и газовую трубу? Ведь не секрет, что ситуация в Азербайджане несколько лакируется, добыча нефти сокращается, а цена на нее падает. Не потеряет ли Азербайджан уже занятые им ниши на мировом рынке? 4 апреля президент госнефтекомпании Сокар заявил о том, что у Тегерана нет вариантов в выборе газопровода, и он непременно подключится к трансанатолийскому газопроводу «Танап». По его словам, «Танап» – это настолько прибыльный проект в перспективе, что об уступке доли не может быть и речи. Речь может идти только о продаже. И Равнак Абдалоев также отметил, что интересные предложения уже поступают. Подключится ли Иран к «Танап»? И что в свете исторического соглашения с Ираном ждет проект «Набука»? Об этом мы поговорили с экономистом Азером Мехтиевым.
Если все пройдет удачно, то и начинают снимать санкции с Ирана, то всем ясно, что Иран сейчас один из больших государств, который имеет очень большие нефтяные и газовые ресурсы. После того, как эти санкции снимут, я думаю, что Иран тоже захочет, и Иран, и Запад захочет, чтобы Иран экспортировал свой газ в Европу. Это в первую очередь это будет, конечно же, снятие российского. Вот, до сих пор Россия в экспортировании газа Запада на Запад принимала как-то активное участие. После этого Иран может в этом участвовать и в больших размерах экспортировать газ. Но, как знаете, сейчас Азербайджан тоже готовится к экспортировке азербайджанского газа в Европу, это через Танап. Но я не думаю, что Иран будет заинтересован именно в Танапе, потому что и до этого с Ирана есть газовые газопроводы на Европу через Турцию. Это ему более выгодно экономически, чем участвовать в Танапе. Но через через ТАП использовать этот проект может Иран. Но действующие газопроводы тоже для Ирана очень эффективны. И думаю, что в перспективе даже не газопровод, а сейчас большие через океанские маршруты могут вводить этот газ. И поэтому сегодня уже точно невозможно сказать, насколько Иран будет участвовать именно в трансадриатическом проекте. Но что это предлагает, может привести Азербайджан, но, конечно же, Азербайджан скорее всего, нефтяное государство, и очень большие доходы до этого получил через нефтяные доходы, и в будущем он готовится экспортировать побольше газа и получить прибыль. Но это все процессы последних годов приводят к тому, что цена на нефть падет, и этот процесс может продлиться. Это может уменьшить наши нефтяные и газовые доходы, и Азербайджан придется побольше открывать свои экономики и развивать нефтяные секторы экономики. До сих пор азербайджанская экономика была по большей части закрытая экономика в нефтяном секторе. Азербайджан иностранные инвестиции в основном приходили именно в нефтегазовый сектор. Азербайджан сейчас придется открывать свои нефтяные секторы, чтобы туда пришли инвесторы, и не только инвесторы с Востока, а преимущественно западные инвесторы.
Ну вот вы ставите под сомнение участие Ирана в ТАНАПе. А по какой тогда причине Равнак Абдуллаев вчера вот заявил, что он абсолютно уверен в том, что Иран будет подключен к ТАНАПу?
Ну, я не знаю, насколько они уверены, что стоит за уверенность этого вопроса. Может быть, у них между ними были какие-то до этого какие-то переговоры, но общественность об этих переговорах пока только ничего не сообщено. Если подумать экономично, то и так ясно, что Ирану выгодно будет экспортировать свой газ через Турцию. Ну, конечно, сейчас уже имеются некоторые газопроводы, которые раньше работали, и экономически будет выгодно морской путь, чем газопроводы в дальнейшем.
А что вы думаете по поводу разговоров о возможном возрождении Набука, о чем президент Азербайджана говорил, кажется, еще месяц назад в Болгарии?
Да, раньше Набука придумали для того, чтобы через этот трубопровод прошли не только газ Азербайджана, но и Ирана. Но я думаю, что на самом деле, если Иран будет заинтересован в Набукко, и будет согласен тому, чтобы через Набукко экспортировать свой газ, я думаю, что этот газопровод может работать. Но, как вы знаете, против этого газопровода выступает Россия. И надо думать, что насколько и Азербайджан, или Иран будет идти против вот этого желания России. Конечно, это тоже очень важный политический вопрос. И решение этого вопроса, скорее всего, будет зависеть от политических вопросов.
Я смотрю, что некоторые эксперты говорят о том, что в свете соглашения по Ирану предрекают Азербайджану закат по значимости азербайджанских энергоресурсов и оставляют ему буквально роль в качестве транзитера. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, это и так ясно, потому что азербайджанские ресурсы, нефтегазовые ресурсы не так уж, по сравнению с иранским, очень мало. Поэтому, если иранский путь будет открыт на Запад, то основной игрок в этом рынке может вступать на самом деле Иран. Но я думаю, что в этом рынке нищий Азербайджан тоже достанется. И так Азербайджан, я еще раз говорю, Азербайджан не так уж многие и большие ресурсы по сравнению с Ираном или по сравнению с требованиями Запада. Поэтому, конечно же, роль Азербайджана как экспортера газа будет уменьшаться, а роль как транзитная страна может все-таки... Это зависит от того, что насколько правительство будет принимать правильные решения. Если на самом деле правительство будет гибко решать свои вопросы, гибкие решения, то Азербайджан может все-таки стать транзитным государством. Потому что после Ирана, может, даже Туркменистан будет участвовать в этом газопроводе, Набукко будет заинтересован в работе Набукко, и Азербайджан на самом деле может в дальнейшем участвовать как транзитная страна энергоресурсов и сохранить хоть какую-то свою позицию.
То есть он уже реализовал проекты, которые уже востребованы и имеют свою нишу на мировом рынке, и он ее не потеряет?
Я думаю, что да. Потери не будет, если на самом деле Иран и Туркменистан будут заинтересованы в работе Набукко. И этому придется Азербайджану побольше внимания уделять не ТАПу, а, скорее всего, Набукку.
Это было мнение азербайджанского экономиста Азера Месхиева, с которым мы обсуждали чаяния Азербайджана в свете соглашения по Ирану.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхад, хасос, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
С завтрашнего дня в Южной Осетии вырастет цена на хлеб из муки первого сорта с 13 до 16 рублей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 31 марта. Министр экономического развития республики Вильям Дзагоев объяснил это тем, что за прошедшие два года существенно возросла стоимость муки. Юго-осетинские эксперты убеждены, что рост цен на продукты питания связан с тем, что республиканские власти не стимулируют развитие собственного производства. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
С начала этого года, всякий раз, когда в Южной Осетии вслед за Россией стали подниматься цены на товары первой необходимости, или еще раньше, когда возникали споры об обоснованности приобретения за границей строительных материалов втридорога, местные эксперты поднимают вопрос о том, что было бы неплохо обзавестись собственным производством, самим зарабатывать на своем рынке, создать свою экономику. Быть может, полагают местные эксперты, тогда и цены на продукты питания были бы пониже, и уровень жизни населения стал бы повыше. Понятно, что кризис неизбежен, коль уж республика в рублях. Зоне. Но собственная экономика могла бы сделать его последствия не столь ощутимыми. И здесь опять разногласия. Одни говорят, что республика маленькая, населения немного. Обустроить нормальную жизнь в Южной Осетии можно в очень короткий срок. Другие, наоборот, считают, что у маленьких размеров есть свои недостатки. Дистанция между властью и обществом очень короткая. В республике все держится на личных отношениях, на личных представлениях чиновников, кого из бизнесменов поддержать, а кого, наоборот, нужно гнобить. Нет равных для всех условий, нет четких правил игры. В таких условиях экономику не построишь. Так все же, хорошо это или плохо, маленькая республика? По мнению Александра Караваева, у Южной Осетии есть свои плюсы и минусы. Минусы, в общем, характерны для всего постсоветского пространства, просто и в Южной Осетии они более ощутимы. И главный минус здесь – это привычка жить в полувоенной обстановке, говорит Александр Караваев.
Многие бизнесмены, даже крупные, живут как бы из расчета 1-2 дня. То есть они не могут закладывать вперед какие-то планы долгоиграющие, потому что они не знают, какие будут отношения с властью. Власть сама по себе старается обезопасить себя от различных колебаний, связанных с выборами там и всем прочим. И, соответственно, горизонт планирования очень сужается. Это не горизонт планирования в крупных таких державах и странах, там как Китай, Соединенные Штаты. Вот это главный минус.
Ведущий научный сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра Российской академии наук Владимир Шарафутдинов убежден, что безвыходных ситуаций не бывает. И дело здесь не в ресурсах и количестве населения. Главное знать, чего хотеть. Исходя из местной традиции производства, ресурсов, определиться с приоритетами, со стратегией развития, понять, в каком направлении должна развиваться экономика. Владимир Шарафутдинов предлагает составить вполне конкретный список товаров, производство которых необходимо наладить в республике, с прицелом на экспорт в Россию. Если этот план будет адекватный, если удастся точно сбалансировать потребности и ресурсы республики, то все получится, убежден Владимир Шарафутдинов.
Сейчас просто этап, на котором рассеялись иллюзии и вылезли проблемы. Вот этот этап требует, конечно, более высокой квалификации, более подготовленных людей. Этого не было в Южной Осетии. Ну, в силу известных причин, там люди 20 лет с автоматами спали, думали, как выживать. А сейчас вот о другом надо думать, как развивать. Люди, которые придут и ответят на такие сложные вопросы, их надо готовить. Не рождаются на пустом месте. Для этого должны быть связи с университетами, с научно-исследовательскими вузами России. Ну вот примерно таким вот образом. Понимаете, если замкнешься, если выйдешь на ручное управление, если вот только не личности какие дела, то много не построишь. Просто новый этап требует новых подходов.
Владимир Шарафутдинов убежден, что развитие республики – это не вопрос преодоления трудностей, но искусство решения поставленных задач. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В Грузию с двухдневным официальным визитом прибыл министр обороны Румынии Мирче Душа. Румынскую делегацию в Тбилисском международном аэропорту встречал первый заместитель министра обороны Гоча Ратиани. В аэропорту также находились командующие силы специальных операций вооруженных сил Грузии, вице-полковник Дмитрий Кикнадзе, посол Грузии в Румынии Илья Гергадзе, его румынский коллега Димитру Бада и военный атташе Румынии в Грузии полковник Нико Секара. Это первый официальный визит министра национальной обороны Румынии в Грузию. Завтра, 6 апреля, его в Минобороны Грузии примет министр Минди Джиналидзе. В рамках официального визита запланирована встреча с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Георгием Маргвелашвили и представителями парламента страны, сообщает портал «Грузия онлайн». В Грузии сегодня вновь стреляли по полицейским, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гамилаури. По его словам, неизвестный мужчина в парике открыл огонь по полицейским. МВД подозревает, что это может быть тот же человек, который накануне застрелил полицейского в Тбилисском районе Варкетили, сообщает портал «Грузия онлайн». Это установит следствие. Возникли подозрения в отношении человека, которого также призвали остановиться. В ответ он открыл огонь. На нем был парик. Предположительно, это та же личность, которая накануне стреляла в полицейских. Парик он выбросил, убежал и скрылся. На этот раз, к счастью, никто не пострадал, заявил министр. Движение по Транскаму, соединяющему самопровозглашенную Республику Южная Осетия с Россией, восстановлено. Об этом информагентство УРЭС сообщили в пресс-службе МЧС Республики. Дорога функционирует в обычном режиме с 14 часов в обоих направлениях, уточнили в пресс-службе. Накануне 4 апреля Транскавказская автомагистраль была закрыта из-за сильного снегопада и опасности схода лавин с северной стороны Рокского тоннеля. Вчерашние выборы депутатов Госсобрания Сухуми в 5 округах признаны состоявшимися. По данным избиркома, необходимый кворум по явке избирателей был достигнут во всех 5 округах, где прошло голосование. Выборы проводились в связи с досрочным сложением полномочий депутатов от округов номер 2, 3, 6, 12 и 19. На 5 депутатских мандатов претендовали 12 кандидатов. Неправительственные организации «Кавказский дом», «World Vision», «Дената Трасс» и другие представители в Тбилиси проекты своей миротворческой деятельности на Южном Кавказе. До 16 апреля британские посольства в Грузии, Армении и Азербайджане принимают от неправительственных организаций заявки на финансирование новых проектов в южно-кавказских регионах. О результатах конкурса заявители будут проинформированы организаторами конкурса до 8 мая. А уже реализованных и реализуемых сейчас миротворческих проектах на Южном Кавказе рассказали в Тбилиси представители общественных организаций World Vision, International Alert, NIMD, Dehalo Trust, Safer World, Synergy Network, Кавказский дом, Интерньюс, Грузия, Красный Крест, Ресурсы применения и другие.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Положение чеченцев и ингушей в российских тюрьмах в течение нескольких лет изучали правозащитники из Комитета гражданского содействия. Анализ этой работы был представлен в виде доклада, который они презентовали в конце марта на пресс-конференции в Москве. С подробностями наш специальный корреспондент в Назране Тимур.
31 марта в Москве в независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция Комитета гражданское содействие о положении жителей Чечни и Ингушетии в учреждениях пенитенциарной системы. Как следует из доклада правозащитников, написанного по этой теме, Положение войнаков в пенитенциарной системе оказалось особенно тяжелым, потому что многие участники военных действий в Чечне стали сотрудниками закрытых учреждений. Это травмированные люди, не прошедшие надлежащей реабилитации, часто не изжившие своего недоброжелательного отношения к бывшим противникам. На основании многолетних исследований правозащитники пришли к выводу, что чеченцев и ингушей чаще, чем других осужденных, подвергают разного рода дисциплинарным взысканиям. Переводят на более строгий режим наказания, что лишает их надежды на условно-досрочное освобождение. Во многих случаях им не предоставляют возможности осуществлять свои религиозные обряды. Их не обеспечивают разрешенной для мусульман пищей. Среди других нарушений, с которыми сталкиваются эти люди, угроза и избиение заключенного сотрудниками колонии, непредоставление медицинской помощи, потеря связи с родственниками, заведение новых уголовных дел в отношении уже отбывающих срок. Помимо всего прочего, подавляющее большинство чеченцев и ингушей отбывают наказание очень далеко от дома, и у родственников зачастую нет финансовых или физических возможностей приезжать к ним на свидание. В 2011 году Комитет гражданского содействия разработал в партнерстве с французской организацией «Каритас» при поддержке Европейской комиссии по гуманитарной помощи специальный проект защиты от дискриминации в тюрьмах жителей Чечни и Ингушетии. За период работы проекта с сентября 2011 года по август 2014 в Комитет гражданского содействия поступило около 700 обращений от представителей исследуемой группы. По словам координатора проекта в Ингушетии Ахмета Барахоева, за указанный высший период им было принято около 200 обращений от жителей республики, чьи родственники отбывают наказание в местах лишения свободы. На телефон горячей линии поступали звонки и из правительственных учреждений. В большинстве случаев юристы проекта выезжают на места, делают запросы в надзорные органы, стараются использовать все возможные средства для защиты прав заявителей. Но не всегда удается решить проблемы осужденных, так как российская система исполнения наказаний, пожалуй, самая закрытая в структуре российских правоохранительных органов. Тем не менее, люди и сейчас обращаются за помощью. Последнее заявление координатору по Ингушетии поступило 16 марта от жителя Владикавказа Багаудина Хадзиева. Он жалуется на нарушение прав его сына, осужденного Умара Хадзиева, который отбывает наказание в исправительной колонии города Тагучин Новосибирской области. По словам отца, его сын нуждается в медицинском обследовании, так как испытывает боли в почках, к тому же у него больная печень и низкий гемоглобин. 19 февраля 2014 года Умар обратился к администрации колонии с просьбой сделать ему УЗИ брюшной полости, но его просьба так и осталась без удовлетворения. В ответ на запрос ингушского омбудсмена предоставить информацию о состоянии здоровья Хадзиева, начальник медицинской части исправительной колонии сослался на федеральный закон, запрещающий ему разглашать сведения, составляющие врачебную тайну без согласия больного. При этом у самого Хадзиева такого согласия никто не спрашивал. Умар по-прежнему жалуется на состояние здоровья и просит оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Однако вместо этого 13 марта Умара поместили в штрафной изолятор и пригрозили перевести в единое помещение камерного типа. Предлог для наказания может быть любой, например, курение в неположенном месте. Хадзиева уже наказывали за этот проступок, несмотря на то, что он никогда не курил сигарет. Теперь его делом займутся юристы гражданского содействия. Есть в программе и такие заявители, которые обращаются за помощью несколько раз. Так, родственники уроженца Ингушетии Башира Плиева недавно обратились за помощью повторно. Ранее они жаловались на то, что Башира постоянно перевозили из одной колонии в другую. Из Уфы, где он был осужден, в Нижний Новгород, из Новгорода в Ярославль, а оттуда в Архангельскую область. И при этом его избивали, пытали током, под любым предлогом помещали в штрафной изолятор. В настоящее время Плиев содержится в Бутырском следственном изоляторе и, по словам его родных, против него фабрикуют обвинения в распространении исламского экстремизма. К уже имеющимся наказанию Баширы могут добавить новый срок. Таким образом, помощь войнахам в российских тюрьмах по-прежнему актуальна. Поэтому принято решение продлить действие проекта по защите от дискриминации еще на год. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Не круглый стол.
Впервые сотрудникам международной организации Human Rights Watch, которая следит за соблюдением прав человека в разных странах мира, не пустили в Азербайджан. 31 марта аналитик по Южному Кавказу Георгий Гуге был депортирован из аэропорта Баку без объяснения причин. Он давно и остро критикует власти страны за репрессивную политику, направленную против критиков режима. Георгий Гуге и азербайджанская журналистка Арзу Гейбулаева были гостями нашей рубрики «Не круглый стол». О ситуации в Азербайджане с ними говорила моя коллега Нана Плиева.
Георгий, накануне вам было отказано во въезде в Азербайджан. Сколько вы пробыли в аэропорту? Насколько я понимаю, вы находились в транзитной зоне, как с вами обращались. Что вам сказали? Почему вас не пускают в страну?
Я даже не знаю, почему меня не пустили в страну. Я догадываюсь, но, к сожалению, официально мне до сих пор не представили никакого документа. Я прибыл вчера на 1:30 в Баку, и после того, как я проходил паспортный контроль, мой паспорт взяли, мне сказали, подождать. Я 26 звал около паспортной зоны. После этого меня перевели в транзитную зону. Меня возвращали туда и обратно несколько раз. И потом, в конце концов, меня оставили в транзитной зоне. Паспорт, конечно, забрали. Не объяснили, почему. Не пускают детей, не пускают. Я тоже не знал. Они собирались меня отпустить обратно, получить страну, делать что-нибудь другое. Мне просто никто ничего не объяснял. Я несколько раз спросил, могу ли я чем-то помочь. Они все говорили, что подождите. И это было мы изучаем. То есть, ситуация.
То есть вас просто держали в этой зоне, вам ничего не говорили? И вы просто ждали?
Это было объяснение, никакого не было. После, наверное, 2-3 часа они несколько раз спросили, разные люди подходили, спрашивали, кто я, на какую организацию я работал, бывал ли я раньше в Баку, когда у них был мой паспорт, и они очень хорошо и прекрасно знали, кем я являюсь, и сколько раз я был в Баку.
Да, я думаю, вас хорошо знают.
Да, я ничего не скрывал, я публично все говорил, что я работаю на международной организации Human Rights Watch, они спрашивали, какая эта организация, над что мы работаем, почему я приехал в Баку, на какую встречу я приехал в Баку, с кем я собираюсь встретиться. Я объяснял, что я приехал наблюдать за процессом, судебным процессом двух правозащитников Индигама Алиева и Расула Джафарова.
Хотела об этом вас спросить. Это была первая попытка со стороны властей азербайджанских воспрепятствовать вашей профессиональной деятельности. Были ли у других сотрудников Human Rights Watch когда-либо проблемы с доступом в страну? Мы понимаем, что, конечно же, вас там хорошо знают. Вы много, довольно остро пишете про Азербайджан. И на этот раз вы ехали на судебный процесс азербайджанских правозащитников. Впервые такое происходит?
Да, как вы сказали, это очень хорошо знает. Я работал на Human Rights Watch больше 10 лет, уже на Азербайджан по 12 лет. И сам Human Rights Watch по Азербайджану работает больше 25 лет. Никогда раньше, я повторяю, никогда раньше не было никаких проблем с доступом в стране. Нам никогда не отказывали, не получили визы для тех сотрудников, которым это нужно было, и доступы в страну. Это был первый раз, поэтому никакого объяснения, самое главное, не отказали виз, это было без всяких причин, а каких-то правовых причин не было, потому что мне виза не нужна была, я не нарушал никакой закон, я не бывал в Нагорно-Карабах, я не делал какие-то неправовые действия, которые бы могли бы им позволить меня не допустить в страну. К сожалению, такое случилось. Я надеюсь, что это не означает, что окончательное решение правительства Азербайджана. Это было политическое решение, я считаю, потому что, как я сказал, никаких там правовых препятствий для того, чтобы пустить меня в страну, не было. Я надеюсь, что это было как-то однократно сделано, и они передумают и примут другое политическое решение.
Будем надеяться. Арзу, мы с вами уже говорили о том, что азербайджанские власти в последнее время проводят все более репрессивную политику. Это касается немотивированного уголовного преследования за задержание уже, если я не ошибаюсь, более 40 оппозиционных политиков, активистов, журналистов, блогеров. Наша коллега Хадижа Исмаилова до сих пор находится в заключении. Вы часто выступаете на международных семинарах, часто ездите на конференции. На Западе, в Европе осознают масштаб происходящего в стране? Насколько информирована западная публика о том, что там происходит, и хотят ли они вообще знать об этой проблеме?
Знать хотят. Во всяком случае, на конференциях и семинарах, в которых я участвую и выступаю, очень большой интерес интересно, но что интересно, масштаб не все еще понятен. Ну да, видишь, что да, в 2014 году было довольно-таки много арестованных. Где-то около 30 человек было арестовано. На данный момент у нас больше 90 политзаключенных. Но вот когда, например, вот я недавно была в Вильнюсе, и на конференции, когда я рассказывала про вот последние репрессии, просто люди подходили мне и говорили, что они в шоке. То есть они понимают, что ситуация плохая, но они не предвидели, что ситуация на самом деле в таком состоянии. Вообще, да, интерес существует, и особенно в кругах правозащитников, необщественных организаций, которые...
А это как-то помогает тем людям, которые сегодня находятся в заключении в Азербайджане, которых преследуют, выдавливают из страны, задерживают?
На этот вопрос как бы есть два ответа. Одна группа людей, которые думают, что это не помогает никак, а наоборот, это плохо действует, так как больше получается у нас заключенных, и больше людей попадает в тюрьмы. Но есть и определенная другая группа, в которую вхожу и в то же время я сама, потому что мне кажется, что чем больше внимания уделяется этой ситуации, тем лучше. Например, в этом процессе, вот последние полтора года, допустим, хоть и арестовывали, но и выпускали. Это показывает, что да, вот какой-то...
Это было результатом давления публичного, международного. Почему выпускали?
Да, мне кажется, что это был результат именно давления. Потому что если бы давления не было, тогда бы вообще было бы еще хуже. И поэтому очень важно постоянно поддерживать вот этот процесс, что вот на самом деле в Азербайджане ситуация очень серьезная, несмотря на то, что президент страны и его сотрудники говорят о том, что в Азербайджане у нас демократия, что у нас нет политзаключенных. Очень важно, наоборот, показывать постоянно, что нет, у нас есть политзаключенные, и эти люди, хоть они не осуждены именно по политическим причинам, но они сидят в тюрьме именно из-за своей деятельности.
Из-за своих взглядов политических в том числе. Георгий, вчера директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон после вашего задержания сказал журналистам, что, цитата, «они столько всего натворили, а теперь боятся, что кто-то станет свидетелем всего этого». Кроме того, в отчете организации Human Rights Watch было отмечено, что правительство Азербайджана усилило репрессии против своих критиков в 2014 году, резко ухудшив свой без того плохой показатель по правам человека. С чем это связано, как вы считаете?
Я абсолютно согласен, что ситуация очень изменилась. До этого была очень плохая ситуация в стране, но за последний год мы увидели очень резкое ухудшение этих репрессий. Раньше они как-то старались не трогать таких известных правозащитников или известных людей, а, к сожалению, вот это уже не так, и они действительно арестовывали за последний год за самых таких известных и правозащитников, и журналистов. Закрылись очень известные многие организации, вот правозащитники и журналисты уезжают из страны или прячутся, и это очень, конечно, плохо влияет на качество права человека в стране. Я думаю, что вот как раз вот не просто вот количественно увеличивать число задержанных или заключенных, я думаю, что вот как качественно ситуация со правами человека изменилась, и одной из причин это то, что правительство, особенно после событий Евромайдана, оно почему-то очень...
То есть вы связываете это с событиями в Украине?
Одну из причин. Я не могу сказать,
да, именно.
Вот конкретная причина. Одну из причин может быть как раз событие в Украине. Вторая причина, это может
то
быть
есть, то, что... азербайджанские власти опасаются подобного сценария у себя в стране и пытаются его предотвратить образом?
Я первый раз увидел такое опасение после арабской весны, вот в 2011 году, когда вот они начали уже вот арестовывать молодых людей, да, молодых активистов. Это было очень явно. После какого-то времени я немножко успокоилась, и потом опять после Евромайдана и опасения все ухудшились. Это, к сожалению, это факт. Другая причина, наверное, то, что вот очень скоро вот в Баку пойдут европейские игры. Это очень как-то впервые такие игры проходят в мире, но и Азербайджан является страной, которая принимает эти игры.
Но ведь, с другой стороны, это огромные репутационные риски в данном случае, когда они ведут себя подобным образом перед этими играми.
Да, но, знаете, вот прошлый раз это был такой мега-проект Азербайджана существовал, как во время Евровидения, и неправительственные организации, в том числе и Расул Джафаров, Индигам Алиев, Хадиджа Исмаилова, журналистка и другие, они очень хорошо использовали вот этот момент интереса к стране, когда приезжали очень много журналистов, и они освещали ситуацию, зарплаты. Они этим хорошо этим воспользовались для того, чтобы вот объяснить, какие проблемы со правами человека в стране. Что, конечно, и тогда не нравилось правительству, и сейчас не нравится. И, наверное, один вот этот способ этого ухудшения ситуации было то, что как-то предотвратить повторение того, когда вот журналисты приезжали в стране, где было с кем поговорить, были какие-то попытки организовывать какие-то акции, но просто не осталось людей на свободу, которые могут организовать то же самое сейчас, к сожалению. Другая еще причина может быть то, что вот после того, как мир был очень занят тем, что вот происходила война на Украине, там боролись с адским вирусом, не было, и там
не до Азербайджана, да?
Было минимально. И это, наверное, тоже как-то посодействовало тому, что вот Азербайджан был увереннее, что эти репрессии просто не были серьезно восприняты или неадекватны были реакции на них.
У меня вопрос к Арзу. Георгий говорил о том, что заметные фигуры все чаще становятся, известные люди, оппозиционеры, правозащитники все чаще становятся целью. То есть репутация, публичность больше не спасают. Почему это так происходит? Понятно, что когда задерживают оппозиционного журналиста, известного политика, правозащитника, действительно об этом много пишут, много говорят. А что мы знаем о людях менее известных? Насколько их судьбу возможно следить? Кто над этим работает в стране? Кто теперь занимается? Когда действительно очень много организаций закрываются, закрылись уже, и действительно очень много людей в заключении, некоторые уехали из страны. Как вы это все отслеживаете?
На вопрос «почему» очень легко ответить, потому что это как раз-таки Гоги тоже об этом рассказал. Когда, например, допустим, у нас было Евровидение, именно все эти персоны, они все были в миссии, они участвовали в кампаниях, которые показывали реальную ситуацию в Азербайджане. Была огромная кампания «Sing for Democracy», «Art for Democracy», именно как раз-таки в период Евровидения. И чтобы не повторить такую кампанию, правительство очень аккуратно именно пошло за всеми теми людьми, которые в этом проекте участвовали. Еще потому, что у них, у многих, включая у Расула Джафарова, и у Лейлы Юнус, и у Хадиджи самой, у них была очень обширная международная аудиенция. То есть все знали про них, они следили за их работой, они прекрасно понимали, что вот эти люди имеют выход к международной публике. Кто остался? Это очень хороший вопрос. Осталось очень мало людей. Как Георгий тоже сам заметил, многие, которые даже остались, как-то пытаются сейчас немножко менее громко говорить, естественно. Есть одна группа, рабочая группа, но в нее входят, к сожалению, те организации, которые мы называем ГОНГО, проправительственные организации. Естественно, не все доверяют этой группе. И очень трудно. То есть мы как бы опять-таки поддерживаем связь с теми, кто все еще в стране, кто все еще что-то там делает.
То есть
делает.
Как выживают сегодня в критике господина Алиева?
Выживают, это очень хорошо вы сказали, потому что на самом деле выживают. Это очень трудно, это опасно. Каждый день их могут арестовать. И опять-таки их могут арестовать не за то, что они делятся информацией, а то, что там вдруг они наркоманы, или там у них оружие, или они предали свою страну.
Георгий, я бы хотела вас спросить о том, как вы считаете, сможете ли вы дальше, учитывая ситуацию, свободно работать в стране?
Я обязательно буду работать. Азербайджан – единственная страна, которая практически закрылась, но за окно пока все еще есть возможность работать и даже в закрытых позапретным странам. Я предприму все усилия, которые я смогу. И наша организация сможет продолжать озвучать те проблемы, которые с правами человека существуют в стране. Это очень важно. И это то, что должны делать все международные организации, которые работают по Азербайджану.
Гостями нашего некруглого стола были аналитик Human Rights Watch по Южному Кавказу Георгий Гоге и азербайджанская журналистка Арзу Гейбулаева. С ними беседовала Нана Плиева.
До начала Тбилисской молодежной олимпиады осталось менее 4 месяцев. Однако многие проекты по строительству соответствующей спортивной инфраструктуры еще не закончены. На завершение строительных работ мэрия Тбилиси планирует выделить 38 миллионов лари. Оппоненты правящей коалиции сомневаются в том, что эти суммы будут потрачены целенаправленно. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
На стадионе имени Михаила Месхи загорится олимпийский огонь. За звание лучших в 9 видах спорта начнут биться несколько тысяч спортсменов со всего мира. Во всяком случае, в том, что будет именно так, уверены организаторы мероприятия. Им вторят представители строительных компаний, занятых созданием спортивной инфраструктуры. Они обещают, что за несколько дней до начала фестиваля все объекты будут введены в эксплуатацию. Между тем, гандбольный зал пока еще строится. Капитальный Отдельный ремонт проходят баскетбольный зал и арена для проведения состязаний по дзюдо, рассказывает генсек Национального олимпийского комитета Эмзар Зенаишвили.
Работы продолжаются по графику. Большая часть инфраструктурных проектов завершена или находится в стадии завершения. Во всяком случае, по информации, которую нам представляют строители и организации, проводящие мониторинг работ, к концу мая или 10-15 июля все строительные объекты будут готовы. Работы много. Но у нас есть время для того, чтобы встретить начало фестиваля в июле в полной готовности.
Однако заявлениям Зенаишвили не верят оппоненты правящей коалиции. Сегодня оппозиция городского собрания узнала о том, что тбилисская мэрия планирует выделить 38 миллионов лари из городского бюджета на благоустройство спортивной инфраструктуры и подготовку к юношескому олимпийскому фестивалю. По размеру суммы можно судить, что объем работ остается большой. Потратить такие деньги менее чем за 4 месяца будет очень сложно, говорит член фракции нацдвижения в Сакрабулу Иракли Абдулла. Недовольство оппозиционеров вызвал и тот факт, что городские власти решили потратить эти суммы путем прямых закупок, без проведения тендеров.
Напомню, что до начала Олимпиады осталось около 3 месяцев. Власти не смогли эффективно потратить на эти цели достаточно солидные суммы. Теперь эту ответственность перекладывают на мэрию Тбилиси, которая потратит эти деньги без проведения тендера. И, к сожалению, вновь проведение Олимпиады встает под вопрос.
Сказал Иракли Абисадзе. На фоне нескончаемых коррупционных скандалов в органах местного самоуправления Тбилиси решение отказаться от проведения тендеров выставляет городские власти не в лучшем свете, заявляют члены Сакрабулу от меньшинства. По уже установившейся традиции, представитель большинства обвинений оппозиции отмели лаконичными комментариями. К примеру, депутат городского собрания от большинства Георгий Ткемаладзе сказал...
Их претензии по поводу прямых и облегченных закупок ничего общего не имеют с коррупцией. За короткий период будет проведена очень большая работа, и я думаю, к лету все будет готово. Никаких коррупционных рисков нет.
Оппозиция категорически отказывается поддерживать эти изменения в бюджете. Однако, как не раз показывала практика, от их голоса в городском собрании мало что зависит. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Абхазия начался процесс перехода на безналичную платежную систему для бюджетников. Начали с пенсионеров. С подробностями Анастасия Славинская.
Национальная платежно-расчетная ассоциация АПРА была создана в Абхазии около 4 лет тому назад. В ее создание было вложено 400 миллионов рублей из средств российской финансовой помощи. Однако за эти годы в Абхазии появилось только около 2000 клиентов, которые владеют картами скорее как сувенирами, потому что до сих пор обслуживание их в Абхазии крайне затруднительно из-за ограниченного числа платежных терминалов. Новый председатель Нацбанка Беслан Баратели практически сразу заявил, что намерен продвигать систему АПРА, сделать ее действующей и приносящей пользу людям. Сегодня Нацбанк уже печатает первые пластиковые карты. Начать решили с пенсионеров. Беслан Баратели сообщил следующее.
В этом году мы запускаем проект по переводу пенсионеров на пластиковые карточки с тем, чтобы устранить очереди, сложности, с которыми они сталкиваются во время получения пенсии. У нас функционирует платежно-расчетная система, про которая позволяет эти процессы осуществлять, и мы ведем плотную работу над этим проектом. В апреле месяце вот первая группа пенсионеров, это около 5-6 тысяч человек, смогут получить пенсию по карточке. Это вот Сухумское отделение Сбербанка на проспекте Мира. И, соответственно, дальше пойдем по другим отделениям. Планируем перевести город Сухум полностью в течение этого года. К концу года начать подключать районы и завершить проект к концу следующего года.
Поскольку абхазские пенсионеры получают одновременно и российскую, и абхазскую пенсии, перед Нацбанком стояла трудная задача – свести 2 пенсионных счета в один, так как пожилым людям производить операции по 2 картам сложно. Ее решали путем интеграции 2 программ. Над реализацией этого проекта работает большая группа сотрудников Нацбанка, Сбербанка, Пенсионного фонда и Сабеса. Беслан Баратели уверен, что абхазские пенсионеры, как и пенсионеры во всех других странах мира, успешно справятся с картами. Он говорит:
а наши пенсионеры, конечно, не имели возможности пользоваться современными банковскими услугами, но у них появляется возможность. Понимаем, что есть определенная боязнь с их стороны, поскольку это новая вещь, как пользоваться банкоматом, как запомнить пин-код. Мы проведем большую подготовительную работу. Сотрудники Сбербанка будут стоять возле банкоматов, оказывать консультационные услуги, обучать пенсионеров. Мы понимаем, что это процесс, который требует поддержки со стороны сотрудников банка. Я думаю, что через определенное время все будут довольны.
Внедрение пластиковых карт даст возможность устранить так называемые мертвые души, то есть людей, которые только числятся на рабочих местах, а зарплату за них получают другие. Это поможет вывести часть доходов из тени. Появится возможность оказывать современные банковские услуги российским туристам, которым не нужно будет возить в Абхазию наличность. В этом году Нацбанк начнет устанавливать точки оплаты, так называемые посттерминалы, на многих объектах торговли, в гостиницах и домах отдыха. К началу летнего сезона планируется установить до 500 таких терминалов по всей территории Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.